Пора, пора, рога трубят. Псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят. Борзые прыгают на сворах, выходит барин на крыльцо. Все подбочась обозревает, его довольное лицо приятной важностью сияет. Чекмень затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце, в одном платочке, глазами сонными жена сердито смотрит из окна на сбор, на псарнюю тревогу. Вот мужу подвели коня, он холку хватив стременогу, кричит жене: «Не жди меня!» и выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне скучно. Грязь, ненастье, осенний ветер, мелкий снег, двое волков. Но то-то счастье охотнику, не зная нег. В отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует опустошительный набег. А что же делает супруга, одна в отсутствии супруга? Занятий мало ли есть у ней: грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбары, в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен, он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа, но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась, а за тем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном. Пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали, меж тем печально под окном индейки с криком выступали во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый товарищ юности удалой, уж не она ли? Боже мой, вот ближе, ближе сердце бьется, но мимо, мимо звук несется, слабей, и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону бежит обрадованно звону, глядит и видит за рекой у мельницы коляска скачет. Вот на мосту к нам точно нет. Поворотила влево, вслед она глядит и чуть не плачет. Но вдруг, о радость, косогор, коляска на бок. «Филька, Васька, кто там? Скорей! Вон там коляска, сейчас вести ее на двор и барина просить обедать! Да, жив ли он? Беги проведать! Скорей, скорей!» Слуга бежит, Наталья Павловна спешит взбить пышный локон, шаль накинуть, задернуть завязь, стул придвинуть и ждет. Да скоро ль, мой творец, вот едут, едут, наконец. Забрызганный в дороге дальней, опасно раненый, печальный, кой-как тащится экипаж. Вслед барин молодой хромает, Слуга француз не унывает и говорит: «Allons, courage!» Вот у крыльца, вот в сени входят. Покаместь барину теперь покой особенный отводят, и настежь отворяют дверь, пока пекар шумит, хлопочет, и барин одеваться хочет, сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих краев, где промотал он в вихре моды свои грядущие доходы, себя казать, как чудный зверь, в Петрополь едет он теперь с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, ларнетов, цветных платков, чулков, ажур, с ужасной книжкой Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с Бонно Парижского двора, с последней песней Беранжера, с мотивами Россини, Пера, эцетера, эцетера. Уж стол накрыт. Давно пора. Хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась. Входит граф. Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво, каков он, что нога его. Граф отвечает: ничего. Идут за стол, вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор. Святую Русь бранит девица, как можно жить в ее снегах, жалеет о Париже страх. А что театр? О, сиротеет. C'est bien mauvais, ça fait pitié. Тальма совсем оглох, слабеет, и мамзель Марсу выстареет. Зато Потье, le grand Потье, он славу прежнюю в народе до ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Все Дарлинкур и Ламартин. У нас им также подражают. Нет, право? Так у нас умы уж развиваться начинают. Дай бог, чтоб просветились мы. Как талии носят? Очень низко, почти до вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор. Так рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага, хотите ли послушать прелестный водевиль? И граф поет. Да, граф, извольте ж кушать, я сыт и так. Из-за стола встают, хозяйка молодая чрезвычайно весела, граф о Париже забывая, девица, как она мила. Проходит вечер неприметно, граф сам не свой, хозяйке взор то выражается приветно, то вдруг потуплен безответно. Глядишь, и полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседний, чугунную доску сторож бьет, в гостиной свечки догорели. Наталья Павловна встает, пора, прощайте, ждут постели, приятный сон. С досадой встав, полувлюбленный, нежный граф целует руку ей. И что же? Куда кокетство не ведет? Проказница, прости ей, Боже, тихонько графу руку жмет. Наталья Павловна раздета. Стоит параша перед ней. Друзья мои, параша — это наперстница ее затей. Шьет, моет, вести переносит, изношенных капотов просит, порой с барином шалит, порой на барина кричит и лжет пред барыней отважно. Теперь она толкует важно о графе, о делах его, не пропускает ничего. Бог весть разведать, как успела, но госпожа ей, наконец, сказала: полно, надоело, спросила кофту и чепец, легла и выйти вон велела.